Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Киви, достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж», у микрофона протоиерей Федор Бородин. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. 495-959-5939. Мы будем рады вашим вопросам. Пожалуйста, звоните, задавайте, если они у вас есть. Всех вас поздравляю с праздником Святой Троицы, с днем схождения Святаго Духа на апостолов. Днем, который мы именуем днем рождения Церкви, чрезвычайно важным для нас, для понимания нашего места в богозданном мире и в мире, в который пришел для нашего спасения Господь наш Иисус Христос. Когда Христос являлся воскресший своим ученикам, Он говорил им о том, что Он даст им иного утешителя, и даже еще до своего распятия он уже им об этом возвещал, хотя они и, в общем, не понимали, о чем речь. Но поскольку очень горький опыт слов о воскресении, которые они не понимали и забыли к моменту ареста Иисуса Христа, уже у них был этот опыт, они стали вспоминать все, о чем о будущем говорил Христос, и, видимо, вспомнили о том, что будет некий утешитель. Кто это? Тот, кто придет и научит вас всему, что я говорил вам, говорит Христос. И они ждали сошествия Святого Духа. Оно произошло в воскресный день, во время божественной литургии. Они были и преломляли хлеб в день Пятидесятный, в праздник. И на них сошел Бог, Святой Дух. Он сошел на них не отдельно, хотя и по огненному языку на каждом было, вот в виде огненного такого пламени, как языка пламени. Но он сошел на церковь. Это принципиально важно. Он сошел на людей, которые есть отдельные личности, но как на единство. Поэтому церковь и поныне, и всегда. Церковь — это единство людей, объединенных вокруг Иисуса Христа. Если мы с вами посмотрим на праздничный аналой в этот день, то чаще всего будет там лежать репродукция или копия иконы Троицы преподобного Андрея Рублева, которая есть, конечно, удивительное откровение ученика Аввы Сергия Радонежского, преподобного Андрея Рублева, о Боге как Троице. Изначальная иконография гостеприимства Авраама, есть очень много икон, где показаны Авраам и Сара, которые принимают трех ангелов, но на этой иконе их даже нет, потому что для преподобного Андрея созерцание трех, которые есть единство, которые в такой любви друг к другу принимают, что они пребывают, что они есть одно, вот и было, может быть, самым важным в том духовном подвиге, которому научил и который завещал своим ученикам преподобный Сергий Радонежский. Известно, что И храм деревянный первый, который он срубил и поставил на горе Маковец, уже был во имя Святой Троицы. И известно, что вот эта икона была написана, дабы, взирая на единство Святой Троицы, побеждалась ненавистная рознь мира сего. Ну, нам очень часто объясняли, что речь идет о розни феодальной русской раздробленности 14 века, которая привела к поражению от орд Баты, его погрома. Но, конечно, речь идет не только об этом. Речь идет о том, что каждого человека с другим человеком разъединяет грех. Каждый человек стремится, с одной стороны, в нем остается стремление к братству и к общению, с другой стороны, он стремится быть один. Вот один, потому что другой человек — это тот, кого надо терпеть, это тот, кого надо любить с усилием, потому что во мне грешники все этому сопротивляются. И вот церковь — это место, где должно быть восстановлено первозданное Бога задуманное о человечестве единство, тогда, когда Он творил нас, человеков, объединенных любовью к Богу, любовью друг к другу, которое одно без другого невозможно. Когда Христос молится Отцу Небесному, свидетелями этой удивительной беседы, молитвы между лицами Святой Троицы делает нас Иоанн Богослов, когда в своем Евангелии приводит так называемую первосвященническую молитву Господа Иисуса Христа к Отцу Небесному. Вот Господь просит: «Отче, да будут едино, яко же и мы, да познает мир, что Ты послал Меня». Вот Христос дает недостижимую цель. Конечно, никогда ни один человек никакому другому человеку не будет, даже самому любимому, дорогому, не будет так близок, как лица Святой Троицы. Но это бесконечное стремление, бесконечное совершенствование в любви к другому и делает нас похожими на Бога. И праздник Святой Троицы — это основание нового единства на земле взамен рассыпавшемуся в злобе, в пользовании другим, в отношении друг к другу, как к другому, как вещи, как ресурсу, вот в этом грешном, человеческом таком падшем состоянии. Так вот, творится новое единство, которое должно все это преодолевать. Во Христе люди должны быть братьями и сестрами, потому что во Христе мы усыновлены Его Отцу. Он не стыдился, как говорит апостол Павел в послании к Римлянам, называть нас братьями. Он нас называет братьями. И в нем мы имеем усыновление Отцу. И Святой Дух нас этому учит. Мы сегодня будем читать об этом мысли апостола Павла. Это очень важно, что этому учит Святой Дух. Так вот, это единство, оно и есть познание Бога, погружение вот в это единство, в святое единство. Можно быть единым там в любви к футбольной команде, там, к какой-то еде, там, к гонкам на мотоциклах, там, к игре в покер, я не знаю. Вот, это не то. Единство в любви к Богу объединяет людей друг с другом вот этой райской связью, связью Царства Небесного, и возводит к познанию Бога. У святителя Филарета Московского есть удивительная мысль. Он говорит, что отец любит сына любовью распинающей. Сын любит отца любовью распинающейся. А Дух Святой и есть сама эта любовь. Мы же, когда смотрим на людей, допустим, которые любят друг друга, и прожили долго очень в браке, мы же эту любовь чувствуем почти, вот как будто мы ее видим. Вот этот дух, который есть любовь, он разлит в такой семье, в такой квартире. Вокруг людей он виден, чувствуется. И вот любовь к другому человеку и есть вот искренняя святая любовь к другому человеку, нестрастная, и есть проявление Духа Святаго в нашей жизни и познание Святаго Духа. У нас вопрос есть. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Федор. Благословите.
Да, Бог благословит. Здравствуйте.
Раба Божия Ирина. Хотела бы узнать, как учится искусство молитвы при клиросном чтении? Меня этому учили, но, может быть, еще методы есть?
При клиросном чтении? Вы читаете на клиросе, да?
Да, читаю.
Ну, нету какого-то такого учебника. Просто нужно собраться до начала богослужения, до того, как вы начали читать, постоять, помолчать, собрать все чувства, и когда вы читаете, нужно вам разговаривать с Богом. Вот как бы вот на меньшую цель чтец и церковь, которая его поставляет читать, не согласна.
Ну, конечно. Вот. Просто у нас даже в свое время, в 90-е годы, почти учебник создали. Как именно этого всего достигать?
Ну, ну что, вы тоже надо меня спрашиваете. Я этого не встречал учебника. Я могу сказать, что человек, певец или чтец, который действительно молится Богу словами, о котором произносит слух, это человек, обладающий удивительным этим искусством, это очень трудно. Очень трудно. Надо следить за очень многим. Вовремя и то, что надо прочитать, попасть в тон, чтобы все тебя слышали, начитать не слишком медленно и не слишком быстро, не добавлять своих эмоций. И тем не менее, это не должно быть просто отстраненно и слишком холодно. Вот, вот этот весь баланс соблюсти очень трудно. Если у вас это получается, то это прекрасно. Но когда человек читает так, что слышно, внятно и понятно, и при этом он сам молится, то всем, кто стоит в храме, молиться значительно легче. Поэтому в чтецы в древней церкви возводили как в степень клириков. Постригали даже в чтецы. Это не каждый может и не каждый должен. Человек должен иметь навык молитвы. Вот. И певец тоже. Вы знаете, у преподобного Исидора Пелусиота есть такой древний святой 5 века. У него есть такие слова удивительные. Он говорит, что молиться без рассеяния – это великое дело. А молиться во время пения, вот как раз имеется в виду богослужебное пение, удел совершенных. Вот это действительно очень трудно. Поэтому очень важно, чтобы на клиросе, и слава Богу, сейчас божество храмов к этому приходит, стояли не нанятые профессионалы, которые поют очень сложные партии, очень точно музыкально, но при этом совершенно не молятся и даже не верят в то, что поют. Потому что я, например, помню храм, куда я ходил в старшем подростковом возрасте, не закрывавшийся московский, где во время шестопсалмия некоторая часть вот этого профессионального клироса через боковые двери выходила покурить. Для них это был такой перерыв, когда можно не работать. Некий такой антракт. В то время как шестопсалмия — это самая главная и самая важная часть утренней. Эти шесть псалмов читаются по указаниям часослова так, что во время них даже не человек, который крестится на аллилуйя, не должен кланяться, чтобы даже этим движением он сам не отвлекся и никого не отвлек от молитвы. Но вот, конечно, такого быть ни в коем случае не должно. Вот, но если мы все-таки вернемся к празднику Святой Троицы, мы должны помнить о том, что познание Бога Троицы есть необходимо сочетается с возрастанием в любви к ближнему и в делах любви. Вот иначе не получается. Не может человек, который не познал любовь к другому, познать Бога, который и есть любовь трех, сочетающая их в одно. Много было попыток и в древней церкви, и позже дать какие-то образы и попытаться объяснить человеку, что такое Святая Троица. Конечно, все эти образы, такие как солнце, луч и тепло от этого луча, все эти образы, они источник, ручей, вода, они очень ущербные, потому что как описать Бога, который неописуем? Но вот из них один, мне кажется, наиболее близкий. Это такой образ человека, который взял в руки три факела и зажег их. И вот пламя этих факелов уже неразделимо. оно одно. Он, эти три факела горят одним пламенем. А наше слово, простите, нашего, мы его употребляем, греческое, конечно, слово «ипостась», буквально переводится как «подставка» изначально. То есть это то, на что может опереться как бы Бог. То есть то, что может выдержать его присутствие. Вот то, в чем может, что может его удержать. А так, конечно, это тайна, но вот эти слова о Святом Духе святителя Филарета Московского, они очень помогают нам понять, как нам постичь. Вот мы все время, многие очень люди, объясните, батюшка, что такое Святая Троица? Там, допустим, человек, не имеющий отношения к христианской жизни, спрашивает. Это невозможно объяснить. Постигая любовь христианскую к другому, ты постигаешь, что есть Святая Троица? У нас вопрос есть. Добрый вечер.
Здравствуйте, наш любимый батюшка Федор. Очень рад вас
видеть.
Это раба Божья Марина из Саратова. Благословите, батюшка.
Алло.
Благословите, батюшка.
Да-да, Бог благословит. Добрый вечер.
Спасибо, Господи. Хочу поздравить от всей души вас, батюшка, всю вашу семью и всех радиослушателей. С Днем Святой Троицы. С Днем Святого Рождения Церкви Христов, который сейчас вы нам говорите про этот хороший праздник, самый великий праздник, который у нас есть, День Рождения Церкви. И пожелать нам крепости духа, добра, мира, любви. И хранить веру православную по молитвам иконы Божьей Матери Киево-Братской, которая сегодня отмечает праздник. И хочу вот, батюшка, задать вопрос. Как отличить истинную правду от лживой правды? Благодарю вас, батюшка, за ваше миссионерство, ваш ответ. Низкий вам поклон. И прошу ваших молитв обо мне грешной. Спасибо, Господи, батюшка.
Господи, спасибо работу в Марину. Спасибо за вопрос, но не очень он понятен, потому что лживая правда — это противоречие есть в самом вопросе. Конечно, мы можем сказать, что когда люди вступают в конфликт, у каждого, мы так говорим, да, у каждого есть своя правда. И когда человек следует этой своей, обычно падшей правде, что вот это мое, а вот это должно быть у меня, то чаще всего этот конфликт перерастает в какую-то беду. Это когда мы вот своими падшими глазами глядим на мир и ищем справедливости. А Бог совершенно по-другому к этому относится. Вот мы все помним, как в время крещения Господне на Иордане Христос входит в воды для того, чтобы Иоанн Креститель совершил над ним обряд очищения от грехов. Вот этот обряд покаяния, омовение водой — это такой символ, как грязь с тела смывается водой. Ну, понятный и простой символ. Да? Так благодать Божия через покаяние человека омывает, очищает его душу и приносит ей прощение. И вот Иоанн Креститель, своим прозорливым взглядом, видевший грехи всех людей, которые к нему приходили, вот, он видит перед собой безгрешного и говорит: это я должен от тебя креститься. И Господь говорит ему: оставь, ибо так теперь надлежит нам исполнить всякую правду. То есть вот вся правда, правда Божия, она другая. А в чем правда Божия? Она в том, что люди погибают, люди во грехе, они умирают во грехе и погибают их души. И Христос приходит, чтобы этот грех на себя взять, как он чистый входит вот в эту символическую воду Иордана, заполненную человеческими грехами, когда он возьмет, это символ того, когда он возьмет на себя грех всего мира, распинаясь на кресте. Вот это правда Божия, в ней никакой нет человеческой справедливости. В ней только справедливость любви. Когда безгрешный, но любящий, умеющий любить, из которой сам и есть любовь, страдает для того, чтобы дать возможность исцелиться любимому, то есть каждому из нас. Какая же это правда человеческая? Никакой в этом правды нету. Да, но Божья правда в этом есть. И я вам приведу такой пример. Есть древний святой, преподобный Моисей Мурин. Это человек, африканец, черный, который был невероятной силы мужчина, был рабом. Очень буйством был прославлен, имел буйный очень нрав, и хозяин его, в конце концов, не справляясь с ним, прогнал. Моисей стал разбойником, потом главарем разбойников, потому что обладал невероятной силой, грабил и монастыри, и караваны, и совершал огромное количество насилий, убийств, и был этим очень прославлен. А потом покаялся, пришел в монастырь, очень долго его не хотели пускать, думали, что он обманывает для того, чтобы зайти внутрь монастыря и ограбить его. Вот. Но потом он стал образцом смирения, послушания, кротости. И вот когда его жизнь подошла к концу, у него уже было много учеников, он был духовником, он был уже пресвитером. Так вот, когда его жизнь подходила к концу, узнали, что кочевники собираются напасть на этот монастырь. Он об этом оповестил всех своих учеников, весь монастырь снялся и ушел. Он остался. Он остался еще, по-моему, два или три его самых близких ученика, которые захотели пойти его путем. Когда ему говорили, почему ты уходишь, почему ты не уходишь, он отвечал, потому что Христос сказал, поднявший меч от меча погибнет. Я многих очень убил. Я хочу, чтобы эти слова Христа исполнились на мне. Да, я покаялся, да, Бог меня простил, но я это заслужил. Это будет справедливо. Вот. И вообще вот это такая, такой навык видеть Божью справедливость в своих делах, а вот не нашу человеческую, он, конечно, трудный, потому что приходится уступать. Но еще могу на эту тему рассказать замечательный совершенно эпизод с святым патриархом, как мы надеемся, будет причислен к лику святых, Павлом Сербским, нашим почти современником, который однажды летел в самолете над Адриатическим морем вместе с собором епископов сербской церкви, со всем синодом. И самолет попал в страшную турбулентность. Вот-вот развалится, они полетят вниз. А владыка спокойно, святейший, спокойно молится, на что внимания не обращает. И один из митрополитов подходит к нему и говорит: «Ваш святейший, неужели вам нужды нет, что сейчас самолет развалится, мы упадем, и наши тела просто съедят рыбы?» А святейшему говорит: «Брат, я в своей жизни столько съел рыбы, что если это случится, это будет только справедливо». Вот. Ну, это так, не просто о доверии промысла Божьему, о том, что даже в такой ситуации святейший Павел мог шутить и таким образом укреплять и показывать, какое должно быть упование на Бога у человека. Вот, возвращаясь к празднику Святой Троицы, еще раз хочу сказать, что когда мы творим дела любви, вот этой правды Божией, мы познаем Бога Троицу. Когда мы отделяемся от ближнего, ссоримся с ним, злимся, или там что-то отнимаем у него, какое-то насилие совершаем, или обидные слова говорим, мы от Бога отдаляемся. В дневниках святого праведного Иоанна Кронштадтского это многократно описано. Причем он описывает это как и удаление от Святой Троицы, и как потерю Святого Духа. Вот я допустил такую-то осуждающую мысль, и вот я впал в раздражение на такого-то, и я отошел от Троицы. Или в других местах: Святой Дух от меня отошел. Я покаялся, и Господь, Святая Троица, снова мне открылся. Вот это чувство того, что единство с другим дает нам возможность понять Бога, который есть единство, и познать Церковь тогда. Вот оно у преподобного, у святого праведного Иоанна Кронштадтского было все время. Так вот, Церковь – это единство. Это единство людей. И если приход – это просто люди, которые, каждый из которых пришел отдельно исповедоваться, причаститься, там, послужить молебен, подать записочки, поставить свечку, это мало. Так было в советское время, потому что нельзя было создавать общинную какую-то жизнь. Но вообще общинная жизнь, жизнь, в которой есть общение между людьми, она в самой природе церкви. Потому что апостолы сидят за одним столом. Они все друг друга видят, они все друг друга знают, они все друг друга любят. И вот на такое единство сходит Святой Дух. В послании апостола Павла, есть в его посланиях есть несколько отрывков, которые я хотел бы прочитать. Их много, но я вот обращусь только к двум, где говорится о жизни верующего в духе. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Это послание к Римлянам, 8 глава. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». О чем говорит апостол Павел? Он говорит о том, что каждый из нас и плотской, и душевный, и духовный. И вот если плотской мой человек начинает управлять всем остальным, если я начинаю жить только для себя, для своей вот этой части плотской, то тогда я угодить Богу не могу, потому что я его узнать не могу, я не могу услышать его. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Вот мы можем иногда подумать, что мы не имеем Христова Духа, но это не так. В таинстве миропомазания, которое у нас в нашей традиции соединено с таинством крещения, священник помазывал нас святым миром, произнося слова «печать дара Духа Святаго». И мы, или за нас, если были младенцами крестно, отвечали «аминь», то есть истинно так. И речь идет не просто о каких-то дарах, как о способностях, а нам сам Дух Святой подарил себя и поставил несмываемую печать на нашей душе через тело. И поэтому мы Его, мы принадлежим Ему. А если Христос в вас, но вы не по плоти живете, простите, еще раз прочитаю, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, то это не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. То есть наши тела когда-то воскреснут именно потому, что они причастны Святому Духу, который есть жизнь и который не умирает. Вот оказывается, на наших телах, на наших душах через тела стоит эта печать, которая не даст навечно тлению разрушить даже наши тела, не говоря уже о душах. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то будете живы. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления. То есть Святой Дух – это не только утешитель, но еще и дух усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Вот мы дети Божии, поэтому мы можем взывать «Авва, Отче». То есть буквально «Авва» – это тоже «Отец». В оригинале «Авва» – это еврейское, а «Отче» – по-гречески. То есть такой прием, когда дважды значит… Как, знаете, как будто мы вот мы пишем текст, а потом берем что-то, подчеркиваем красным фломастером. Для того, чтобы читающий особо обратил на это внимание. Делаем такой акцент. Вот в библейской традиции повторение слова есть то же, что мы делаем, когда подчеркиваем. Вот это вопиющий «Авва, Отче» и Дух Святой, пребывающий в нас, которого мы приняли и который всегда в нас, если только мы не отталкиваем его грехами, да? Вот он учит нас, как сыновьям, разговаривать с Богом, как с Отцом. Потому что во Христе мы все стали сыны Богу Отцу. И в послании к Галатам, знаменитый отрывок, который читается на память всех преподобных отцов. Я говорю вам, я немножко пошире его прочитаю. Я говорю вам, это 5 глава послания апостола Павла к Галатам. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противному духу, а дух — противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». То есть апостол Павел говорит о том, что в человеке вот это плотское естество, оно сопротивляется духовному, они находятся в борьбе. Земля восстала на Бога, земля в человеке восстала на ту часть человека, его сердце, его душу, которая познает Господа. Если вы живы духом водимы, духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ересь, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. То есть это дела плоти. Когда человек начинает жить по плоти, когда он забывает о том, что он храм Божий, как в другом месте апостол Павел говорит, и Дух Божий живет в вас, вот тогда человек становится вот обиталищем вот этого всего безобразия. Причем очень важно понять, что когда мы говорим о духовной христианской жизни, мы говорим не о некой сфере жизни человека, прежде всего, хотя и так тоже. Мы говорим о Духе Святом, который живет в человеке. То есть по-настоящему духовная жизнь – это причастие Святаго Духа, который обитает и животворит человека. Поэтому у апостола Павла у него много достаточно слов о том, что, например, душевный человек и духовный – это совершенно разные люди. То есть это опять я, но разный. Если я плотской, это я обращенный к материальному миру. Я душевный, это я обращенный на свою душу и на души ближних людей. Я могу быть человек может быть очень развитым интеллектуалом-гуманитарием. Он может очень много знать. Он может быть академиком, например. Может быть доктором философии. Но он может при этом быть совершенно не духовным человеком. И можно быть малообразованным человеком, как апостол Петр. Рыбаком. И быть человеком великого духа. Потому что это зависит от того, как человек смиряется, как он живет, как он ищет Святого Духа и как Святой Дух живет в этом человеке. Только человеческое – это только повернуться в ту сторону и начать вот этот Дух Святой собирать, или, как преподобный Серафим Саровский говорит, стяжать его. То есть буквально, приобретать. Стяжание – это купля. Это вообще термин, взятый такой купеческий – стяжание. Вот когда человек бережет каждую копеечку, вот так же человек должен беречь проявление Святаго Духа в себе. И апостол Павел очень четко говорит, он говорит, что душевный человек духовного человека не понимает. Ну, действительно, человек, всегда есть о чем поговорить. Хорошо сидим, а что ты постишься? А если ты не духовный человек, и ты вот этих слов апостола Павла, которые мы выше прочитали о том, что плотской человек воюет во мне на духовного, непонятно, зачем поститься. Почему ты вот не изменяешь жене? Все же изменяют. И он не понимает, что для духовного человека измена жене – это катастрофа вселенского масштаба. Это потеря той любви, которая дана ему Богом как великий дар. А для душевного человека это может быть просто одно из приключений в жизни, неважно. Вот поэтому душевный человек не понимает духовного человека, а духовный человек понимает всех, по-славянски, «выстезует вся». То буквально, что такое «выстезует»? То есть истянуть, истяжать, то есть вывести наружу суть. Так вот, духовный человек понимает все, что происходит, потому что он видит правду Божию, которая совершается в мире, и борьбу с этой правдой. И вот задача христианина – научиться жить по духу. Плод же духа – это дальше, да, это опять мы читаем пятую главу Евангелия Галатам, как раз плод духовной сути. Да, вот те самые слова, которые так часто мы слышим в церкви, на апостольском чтении, на литургии, когда творится память преподобных святых отцов. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Если же мы живем духом, то по духу и поступать должны. И дальше апостол Павел говорит, не будем тщеславиться, друг другу раздражать, друг другу завидовать. То есть вот первое, что ему приходит на ум, что отгоняет дух и что противоречит жизни по духу, это тщеславие, раздражение друг на друга и зависть. Но самое удивительное в словах, которые это 22 стих, который мы прочитали, оказывается, воздержание и вера является плодом духа. Удивительно. Мы думаем, что мы уверовали, мы приняли некую картину мира религиозную, мы начинаем поститься, то есть мы начинаем воздерживаться и не разрешать себе какие-то грехи, и тогда к нам приходит Святой Дух, приходит благодать. А вот по апостолу Павлу совершенно по-другому. Оказывается, и твердая вера, и умение воздерживаться – это уже дары Святого Духа. А что ж тогда от человека, если и любовь, и радость, и мир? Кстати, вот радость и мир – это два очень важных критерия, которым проверяется любое духовное состояние. Если со мной что-то происходит, и я теряю радость и мир, значит, я принял не того Духа, не Святой Дух вошел в меня. Я приразился чему-то еще. У нас вопрос есть. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогой отец Федор. Благодарю вас за интересные беседы. Раб Божий Василий Викторович Истратов из Петербурга, тяжко болящий. Осложнение после коронавируса. И сын болеет тоже тяжкой болезнью. Помолитесь, пожалуйста, Василий Михаил.
Михаил,
всех да, поздравляю с праздником. Благодарю всех за ваши святые молитвы. Там, где дышит Дух Святой, мир там, радость и покой. Где злоречие, ложь, навет, духа там, святаго нет. И вашей большой семье поклон.
Спасибо большое. Будем за вас молиться, Василий. Спасибо за прекрасные стихи, которые вы всегда нам читаете. И вашему сыну дай Бог здоровья, да. Удивительно, что вот эти плоды святаго духа ставят перед нами вопрос. А что тогда от меня? Ну вот смотрите, если апостол говорит, что вера – это дар Святого Духа, а другой человек скажет, а я не верую, у меня этого нету. Что мне делать? А другой человек скажет, и пост не могу соблюдать вообще, и не буду даже хотеть его соблюдать, потому что это тоже дар Святого Духа. Вот у вас написано тут послание к Галатам, 5 глава, 22 стих. На этот вопрос очень интересно отвечает святитель Григорий Богослов. Он говорит, что в деле спасения 2/3 от Бога и 1/3 от меня, человека. И он говорит, первое от Бога, призывающее, и последнее спасающее. А между ними я, человек, который узнал, как жить, и трудится, чтобы жить правильно. Вот удивительно. Да. Все, что ты можешь сделать по-настоящему хорошего, будет дар Святого Духа. Как только ты решишь, что это ты сам сделал, это твое, все это тут же рассыпется. Вот. Но делать-то все равно надо, потому что тогда ты этим деланием скажешь, Господи, я хочу быть человеком духовным. У нас есть вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте.
Федор, приветствую вас сердечно. Это раб Божий Василий, вот этот утомимый. Вас беспокоит, надеюсь, в добром здравии. Машку Людмилу и вас поздравляю.
Спасибо большое, да.
Спасибо. С праздником Троицы, Днем Святого Духа, простите, что так быстро. Время такое, к сожалению, у нас надо бегом. У меня несколько вопросов. Вопрос первый. Как вот вы считаете, если человек поститься не может по тем или иным причинам, насколько это плохо или неплохо? Вопрос номер два. Вот вы знаете, что на родительской Божьей часто люди приносят какие-то продукты, все это раздается служащим, там, священникам, певчим, но это везде по-разному, иногда в детские дома, вот как-то. А если человек забирает это что-то из этого себе, но которое относится к храму, насколько это правильно или нет вашего отношения? И по поводу духовного, человек как бы может все продать, а если совершаются какие-то противоправные действия, например, хамство, или человека постоянно пытаются загнать в угол, как вот с этим себе воспитать вот, ну, вот то, что как бы не осуждать, и опять же, ну, как бы жить с этим, потому что это действительно очень сложно. Спасибо, помолитесь, пожалуйста, раба Божия Василия.
Да. Боже, Господи, помоги рабу Божьему Василию. Спасибо за вас, Свято, очень интересные вопросы. Вы знаете, духовный человек за злом, который ему причиняется, всегда видит того, кто на это зло искушает другого человека. То есть он всегда видит врага рода человеческого, а того брата или сестру, который причиняет ему боль или скорбь, видит как больного. Поэтому он молится о его освобождении, да, вот как Стефан. Но это святые. Мы, конечно, так не умеем. Еще вопрос у нас, да? Алло.
Здравствуйте, батюшка. Меня Дмитрий зовут, я вот из Ленинградской области. Вот мне нравится одна молитва такая, коротенько она звучит так. «Господи, дай Духа Святаго на землю, дабы все народы познали Тебя, и научи их любви Твоей. Аминь». Вот такая вот прекрасная молитва, батюшка. Вот я хотел с вами посоветоваться, что вы скажете. Спасибо.
Да, это спасибо большое. Это молитва, насколько я помню, преподобного Силуана Афонского, человека, который был совершенен в молитве, и который молился действительно за весь мир и за всех людей. Очень искренне. И в его книге, то есть в книге архимандрита, уже сейчас преподобного Сафрония Сахарова, ученика его, который написал книгу знаменитую «Старец Силуан», эти молитвы, как разговор с Богом о всем мире, они изложены. Да, это прекрасно, их читаешь, и ты действительно становишься свидетелем такой чистоты, такой высоты этой великой святой души, что просто сам ты замираешь в каком-то испуге и восторге. Потому что, вы знаете, ведь если вы, допустим, откроете «Добротолюбие», там о том, как молиться, очень мало. Там в основном о том, каковы, что сопротивляется молитве, каковы условия правильной молитвы, о каких-то законах духовной жизни, о посте. Об этом очень много, да, о Боге. А вот о самой молитве древние святые отцы, они мало писали, ну, только если их ученики записывали их молитвы, которые вот потом в каком-то переделанном немного виде дошли, допустим, до нас в утренних, вечерних правилах, в других каких-то текстах общеупотребительных. А вот преподобный Силуан Афонский, он через своего ученика сделал нас свидетелями своей молитвы. По масштабу, наверное, рядом можем поставить только преподобного Исаака Сирина, Симеона Нового Богослова. Людей, которые не боялись свою молитву показать другим. Ее записать, так, чтобы ее можно было переписать, и по ней можно было научиться, если хотите. Вот поэтому, да, это прекрасные, конечно, молитвы. Дмитрий, спасибо вам за такой вот пример. Вот то, что касается вопросов Василия, итак, если духовный человек сталкивается с хамством, с желанием загнать в угол, он, в принципе, может этому сопротивляться, но поскольку он видит причины, то есть причины этого в себе, в своих грехах, обычно он не сопротивляется. Как Христос молчал перед Иродом, молчал перед Пилатом, потому что бесполезно было говорить. Он понимал, что происходит. Хотя Пилату казалось, что он управляет ситуацией. Но Христос-то знал, что это не так. Что князь мира сего восстал на него. И весь человеческий грех сейчас обрушится на его плечи. Вот поэтому часто очень духовный человек спокойно к этому относится, не реагирует, его это не цепляет. А вот если хамят другому, духовный человек, может быть, и должен вступиться и как-то показать, что остановить это. Ну, по крайней мере, духовный человек вообще живет по другим законам. Я, например, помню одного игумена, сейчас уже покойного, Троицы Сергия Лавры, человека необыкновенного смирения, который всех во всем всегда слушался. Никогда не повышал голоса. Вот тише воды, ниже травы. И вдруг его наместник ставит на должность, это очень долгий был процесс, отвоевывать музей. потому что был подписан указ президентом Борисом Ельцином о передаче музея церкви, а музейные сотрудники очень не хотели этого делать. И вдруг этот игумен, он просто стал огненным и пламенным, как херувим. Он говорил в лицо, спокойно, уважительно, помолясь, без раздражения и осуждения, но он входил в эти конфликты целенаправленно, потому что ему дали такое послушание, и там надо было действовать так. Его там даже там, избивали. Это было сложное очень служение. Наверное, он хотел бы от него уклониться, но раз дали, то он будет именно так себя вести. Это духовный человек, который может, допустим, духовный человек юродивый, который может царю Ивану Грозному сказать, там, какой-нибудь, по-моему, Николай Качанов, псковский, если я не ошибаюсь, который может сказать ему, ты на, поешь мясо. Он говорит, Великий пост, я мясо не ем. А человеческую плоть ешь, кровь пьешь, смотри, что ты натворил, царь. Вот это духовный человек. Вопрос о родительской субботе. Да, действительно, в родительскую субботу в древности совершались общие трапезы, все приносили продукты. Ну, потом в храмах это стало уже не, сейчас невозможно. И все просто жертвуют в память о них продукты, чтобы те, кто зависит от храма, это служители храма, сотрудники храма и нищие, у которых нет этой возможности, они взяли эту еду и отнесли ее себе домой, и там ее ели. Вот, поэтому, если кто-то берет с кануна с благословения, допустим, настоятель знает, что вот эта там мама, допустим, брошенная мужем, воспитывает троих детей, и у нее очень туго с продуктами, с деньгами. Он говорит, и ты можешь оттуда брать. Она берет. Он просто так обычно человек, чужой со стороны, не подходит, не берет. А если подходит и берет, видимо, он настолько битен, настолько в отчаянии, что, наверное, лучше ему и не мешать. Вот, потому что в другом состоянии человек вряд ли придет просто брать продукты в храм. И вы задали вопрос, Василий, о человеке, который не может поститься. Ну, разные бывают причины, почему человек не может поститься. Поститься бывает, например, он болен. Ну, например, у него язва желудка. Или, вот я помню, я был совсем молодым священником, и вот был в такой ступор вошел, потому что нам эту ситуацию не разъясняли в семинарии. Пришла женщина и сказала, что у нее ампутирован желудок, и она, если 2 часа не ест, то у нее начинаются страшные боли. И поэтому она должна доехать до храма, где-то там из термоса попить какой-то овсяный отвар, какую-то перемолотую эту кашицу поесть, и потом она может прийти на службу, и уже на службе она есть ничего не будет, хотя это все равно будет ей тяжело, и она сможет причаститься. Вот, ну, бывает и такое. Бывает, допустим, там беременный человек, женщина не может поститься. Разные бывают обстоятельства. Конечно, есть люди, которые там, воины, тяжело работающие люди, тяжелой физической работе. Или сейчас вот прибавились еще бесконечные, потому какие не бывают аллергии. У человека, например, аллергия на рыбу. Вот у меня есть крестник, у него аллергия на рыбу. Он бы рад поститься, рыбу есть, а он не может. У него сразу сыпь. Там он дышать не может, у него першит в горле, там глаза красные текут. Вот он не может не учиться ничего. Ну, он ест молочное, рыбу не ест, отказывается от рыбы. Вот. Ну, поэтому здесь по-разному. Вы понимаете, и в разное время своего духовного пути христианин тоже по-разному относится к посту. В первые годы, может быть, даже там 2 десятилетия, обычно люди достаточно строго соблюдают пост. Потом это обычно ослабевает. А у многих потом строгость поста возвращается. Но вот это ослабление связано часто очень с тем, что человек начинает понимать, что это далеко не главное в том, что есть пост. То есть то, что я вот этого не ем, это вообще совсем небольшой сектор вот этого круга, который называется пост. В пост я должен делать что-то другое. А вот мы сейчас читали с вами слова о том, что плоть противится духу. Вот для того, чтобы плоть не имела власти сильно противиться духу, я ее ослабляю постом. Я своего плотского человека ослабляю постом. И поэтому, в принципе, пост мне нужен. Поэтому, если я не могу поститься, точнее, если я не хочу, то это потеря. Я не буду иметь таких возможностей принять Духа Святаго и стать духовным человеком, если я не буду побеждать в себе человека плотского. Но если болезнь, которая мне дана, попущена Богом, она и так побеждает этого плотского человека, что такое человек там, с язвой желудка? Это же инвалид, который практически ничего не может есть. Вот. Он так смиряется. Он хочет пойти в гости, он хочет вот этого. А нельзя. Вот он на столе лежит, перед ним все едят, а он не может. Конечно, это очень тяжело. Вот. Это такое смирение. Ну вот, значит, уже это достигнуто. Им вот это плотское не обладает им. Потому что он постоянно в боли, в смирении. Что можно, что нельзя. Поехать никуда не может. Будет ли там какая-то еда такая, чтобы у него не заболело все. Вот поэтому вопрос в том, что пост, он просто мне нужен. Если я здоров, то пост мне нужен. Но полный устав поста, как говорит Фасануфий Великий, только для полностью здоровых людей. Поэтому обычно с возрастом и пост тоже ослабевает. Ну, не может человек есть капусту долго, понимаете. Ну, начинаются проблемы у него с желудочно-кишечным трактом. Вот, а там пойти купить себе там что-то дорогое, там кто-то говорит, ну, я рыбу не ем, там, а морских гадов ем. Ну, это же далеко не каждый может себе позволить. И, кстати, отношение к посту в разные эпохи церковной жизни, оно тоже было разным. Например, в Риме, вот я читал одно исследование, там мясо было значительно дешевле рыбы, если это Рим сам по себе не портовый город, и там жарко, да, рыбу доставить до Рима и продать стоило очень дорого. Там ее надо было как-то консервировать в сосудах каких-то, потому что на этой жаре, пока довезут, вот, она портится. Поэтому переходить на рыбу было переходить на значительно более дорогой продукт. Поэтому просто рыба не фигурировала во время поста, потому что тратить деньги на свою еду во время поста считалось попирать саму суть поста. Очень многие постились так. Вот ты тратишь там столько денег, там, допустим, в месяц на еду, а в этом месяце тратишь на треть или на половину меньше. А половину раздаешь, то есть ты ешь то же самое, но только в два раза меньше. Вот. И это и есть твой пост. Ты отдаешь тому, кто вообще голоден, вообще ничего не ест. И ты буквально делишь с ним свой стол. И даже вот целые монашеские общины, они жили таким уставом. Вот так проходил у них пост. Ну вот Лев там как раз задает вопрос, прислал. Почему духовным людям сложнее жить в этом мире? Ну, с одной стороны, сложнее... Да, спасибо. Вопрос как раз на нашу сегодняшнюю тему. С одной стороны, сложнее, потому что у человека духовного, у него очень много внутренних ограничений своих. Он не делает то, что для других просто естественно кажется. И безобидно. Вот у нас, например, опять я пример этот приведу. Супружеская измена не является наказуемым преступлением уголовным. Даже там административно наказуемым. Никак. Это вы там между собой разбираетесь. А для христианина это тяжкое преступление. Горько, это смертный грех. Там брать взятку, например. Или лгать. Человек, который лжет, льстит, сплетничает. Там с каждым разговаривает так, чтобы считаться его другом. Вот такой лицемер. Да? Такой человек большего добивается на работе. А человек, который никогда не лжет, который помнит слова Христа, да, берегите закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Вот. То есть, когда ты с каждым человеком так, чтобы ему понравиться, чего-то от него добиться, ты постепенно становишься фарисеем, потому что ты точно так же начинаешь относиться к Богу. Ты наружно делаешь то, что вроде бы является Богу угождением, а сердце твое при этом занято совершенно другим. Вот суть фарисейства, поэтому в лицемерии. Она, фарисейство на людей проявляется в лицемерии. Вот такой человек многого добивается. Человек, который говорит правду, который никогда не врет, он добивается меньшего значительно, допустим, в карьерном росте, который помогает. Там тебя просят остаться что-то сделать или отпустить кого-то другого. Ты остаешься и отпускаешь. А если ты не отпускаешь, ты как бы вроде бы ты посвободнее, у тебя времени побольше на себя. Вот, но ты не выполняешь заповеди Христова. Поэтому у нас есть законы жизни во Святом Духе, законы жизни по любви, которые не являются общепринятыми, не являются государственными законами, к сожалению. Когда-то в Царстве Божьем они будут таковыми. Вот, они для всех там будут естественны и желанны. Вот, но сейчас пока это не так, и поэтому, конечно, эти законы воспринимаются внешними людьми как несвобода. Ты зашел, вот там, поел, что хочешь, а вдруг у тебя какой-то постный день, и ты не можешь. Зачем ты себя ограничиваешь? Но ты, человек, хочешь быть духовным человеком, ты понимаешь, что тебе пост нужен. А тот человек не понимает, потому что он вообще не понимает, что такое Дух Святой. Вот поэтому, конечно, духовному человеку в этом смысле жить сложнее, но в смысле той радости, опять вот мы возвращаемся к словам из послания Галатам, которые сегодня мы слышали, да, о том, что плод духовный есть любовь, радость, мир. То есть человек, теряющий, тратящий себя, свою жизнь, вот как в Акафисте нашим храмовым святым, святым Косьмей Дамиану говорится, что радуйтесь всю свою жизнь на служение ближним истратившие. Да? Для себя не пожили вообще никак, совсем. Абсолютно. Вот. Только для других. Радуйтесь. Радость в Духе Святом у вас будет, потому что вы живете по этим законам. Поэтому, с одной стороны, тяжелее, а с другой стороны, легче и радостнее. Потому что, во-первых, смысл есть другой, настоящий. А во-вторых, есть утешение от Господа. Давайте мы с вами помолимся о здравии святейшего патриарха Кирилла, протоиерея Александра, протоиерея Александра, Владимира нашего президента, протоиерея Федора, Евгения, Дмитрия, Кирилла, Николая, Ирины Сачады, Андрея, Алексея, Ларисы, Зои, Тамары, Марии, Натальи, Вадима, Михаила, Вячеслава, Аркадия, Александра, Валентина, Александра, Сергия, Натальи, Ларисы, Алевтины, Раисы, Василия, Ирины, Екатерины, Сергия, Надежды, Сергия, Ольги, Людмилы, Веры, Антонины, Веры, Валентины, Валерии, Валентины, Евгении, Таисии, Людмилы, Серафима, Анны, Филиппа, Ильи, Зои, Анастасии, Алексея, Федора, Анны Рисоветы, болящей Марии, тяжко болящие от раковицы Елисаветы, болящих Виктора, Валентина, Василия, Михаила, болящего Алексея, болящего Дмитрия, всех болящих раненых воинов, болящей Марины и наших слушателей, Василия, сына его Михаила, Василия, Марина из Саратова, Дмитрия из-под Санкт-Петербурга, храни их всех Господь. И упокоение святейшего патриарха Алексия, Павла, которого мы сегодня поминали, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, монахини Нонны, Нины, Владимира, Евгения, Владимира, Антонины, Петра, Павла, Валерия, Аркадия, Валентина, Анатолия, Владимира, Нины, Георгия, Владлена, Людмилы, Романа, Александра, Сергия, Владимира, Александра, Анны, Николая, Петра, Константина, Анатолия, Петра, Николая, Тамара, Александра, Наталья, Александра, Владимира, Александра, Игоря, Евгения, Яны, Дмитрия, архимандрита Германа, Иоанна, Исаии, Кирилла, протоиерея Александра, протоиерея Понтия, всех новопредставленных, погибших, убиенных, всех новопредставленных, убиенных воинов. Храни вас всех Господь. Еще раз поздравляю вас с праздником Святой Троицы, с неделей Святаго Духа, которую мы сейчас проходим. У микрофона был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы Демьяна на Моросейке, города Москвы. До свидания.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77, 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.